Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе: сохранятся ли пропаганда и цензура на российском телевидении? Таганский суд Москвы готовится рассмотреть дело бывшего директора музея общественного центра имени Сахарова Юрия Самодурова. И традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. Центр экстремальной журналистики при поддержке коллег из словацкой организации «Мемы-98» провел мониторинг освещения деятельности российских политиков российскими же средствами массовой информации. По мнению аналитиков, результаты оказались предсказуемы и подтвердили, что на российских телеканалах возрождены традиции пропаганды. О том, насколько телевидение влияет на россиян и их мнение относительно внутренней политики, свободы слова и возможности введения цензуры, в специальной рубрике руководителя Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Его собеседник, директор Левада-центра, профессор Лев Гудков.
Лев, как вы оцениваете результаты последнего исследования?
Интересно, что они в значительной степени повторяют, даже вне предвыборной ситуации. А это говорит действительно о том, что мобилизационные механизмы и вся структура пропаганды сохранилась и уже в послепредвыборной ситуации. Соответственно, идет мощное воздействие на общественное мнение. Вообще говоря, такой характер пропаганды говорит о нескольких вещах. Ну, то, что мы имеем дело, конечно, не с демократическим обществом, это более-менее понятно, потому что нигде, за исключением вот авторитарных и деспотических режимов, нет такого высокого удельного веса освещения деятельности первых лиц. Это говорит о том, что вся политика сводится к агитации за вождя или первого руководителя страны, что гражданское общество задавлено, что ветви власти, в общем, не самостоятельны, именно тотальное государство или авторитарное государство, где нет баланса и взаимного контроля власти, а, соответственно, речь идет, может идти только лишь о контроле власти над обществом, над информацией. Это приводит, с одной стороны, к тому, что общество теряет разнообразие источников информации. С другой стороны, то, что оно остается наедине с пропагандой. С одной стороны, оно не может не слушать это. С другой стороны, оно не может полностью доверять ему. И вот это мы и видим, собственно, в оценках нашего телевидения. Такое сочетание недоверия, неавторитетности и в то же время зависимости от этого.
Наверное, вы уже слышали объяснения разных чиновников и политических деятелей, прежде всего из «Единой России», по поводу того, что, мол, и показывать-то не следует оппозиционных деятелей, то есть предоставлять им возможность эфира, потому что они все равно никому не нужны, и общество их не воспринимает. Но ведь получается замкнутый круг. Общество не воспринимает, потому что оно их не видит на экране.
Ну, это, конечно, такое, мягко говоря, лукавое объяснение. Фактически это просто оправдание произвола информационного. Это, в общем, признак нездорового общества и недемократического уже точно. Вообще говоря, большинство нашего населения даже в таких условиях все равно считает, что оппозиция должна иметь право голоса. 62-65% за то, чтобы возможность критики властей была бы предоставлена и обеспечена. Тем не менее, поскольку нынешняя ситуация отличается повышением жизненного уровня, благодаря там нефти, долларов и прочим обстоятельствам, люди готовы с этим мириться. С зажимом, свободой слова, с ограничением прессы.
Что касается влияния телевидения на население и тому, как население оценивает качество телевидения. Но мы больше всего говорим о телевидении, потому что более 90% населения получает информацию из программ телевидения. Вы как социолог, который неоднократно проводил подобные исследования, но прежде всего политики говорят о том, что в России разное отношение населения к свободе слова и разное отношение населения к цензуре. Скажите, насколько возможно иметь правильный результат или объективный результат исследования, спрашивая население о цензуре, не спрашивая население о том, знают ли они другое состояние? Знают ли они о том, что такое свобода слова?
Нет сомнений, что, конечно, социология в таких условиях очень стеснена, так же, как и журналистика. Когда мы получаем опросы, и действительно довольно высокий процент поддерживает государственный контроль над средствами массовой информации, то все-таки нельзя это воспринимать как истину в последней инстанции. Нужна интерпретация этого. И нужно понимать и разъяснять, задавать специальные вопросы, что понимается под контролем и под цензурой. И здесь явно совершенно российские политики, которые настаивают на этом, опираясь на данные социологических опросов, подменяют понятие. Большинство россиян считает, что должно быть некоторый контроль над той пошлостью или той распущенностью, которая сегодня на телевидении. То, что называется шутки ниже плинтуса. Людям это не нравится на самом деле. И они хотели бы, чтобы не то, чтобы это цензурировалось, но чтобы это все-таки вытеснялось потихоньку, что некоторый уровень приличия должен был держаться. Нет цензуры, еще раз говорю. Но это ограничения должны касаться, вот еще раз говорю, политической информации, многообразия информации, источников информации, возможности критики властей, поскольку люди понимают, что это форма контроля общества над властью и хоть какая-то возможность ответственности властей перед населением.
Скажите, Лев, возможно ли социологические исследования на тему, а хотят ли люди свободы?
Да,
и какой свободы?
Конечно, и мы много раз спрашивали об этом.
Хотят ли люди в России свободы?
Не очень.
Почему?
Вообще говоря, ну, не имеет смысла спрашивать всех. И дело тут не в том, хотят ли все 100% свободы. Вообще,
да, и что они понимают
под свободой. И что они подразумевают. Социологические исследования позволяют понять, что разные группы, разные люди понимают под свободой. И кто в какой свободе нуждается. Одни, если учесть, что у нас 2/3 населения живут в селе и в малых городах, в абсолютно депрессивной среде с разваливающейся инфраструктурой, то для них, для очень большой части свободы, это доступ к медицинскому обслуживанию, там, к автобусному сообщению, к нормальным дорогам и прочее, прочее. Это для них, прежде всего, свобода. Для них свобода выезда в данном случае или свобода получения информации – это абстрактная вещь. Другое дело, наиболее образованные, наиболее активные группы населения. Это, как правило, жители крупнейших городов, молодые, более образованные. Для них свобода и многообразие информации – это просто условия их существования. Будь то бизнес, будь то наука, будь то культура. Это люди открытого общества, и они
какой
нуждаются в этом.
Какой процент населения?
Ну, порядка от 12, как минимум, до 20, до 25. Не
из,
более
из
того.
Них только, наверное, 4-5% это те люди, которые активно ищут альтернативную информацию, пользуются другими источниками информации.
Нет, побольше. Примерно 12-15%. Это те, кто не ограничивается телевидением российским, а если прибегают к телевидению, то спутниковому, кто включен в интернет, кто читает на языках, кто пользуется иностранной литературой, иностранными журналами. Вот примерно такой. Они вышли за жесткий круг российских источников информации.
А скажите, была ли попытка узнать, какой процент людей готов активно содействовать расширению свободы слова, бороться против цензуры, против пропаганды, добиваться того, чтобы телевидение было объективным, чтобы газеты были качественные? Была такая попытка?
Да, была, но я вас не порадую. Это действительно очень мизерные проценты. 1,5-2% максимум.
Это значит, что пропаганда и цензура на телевидении будет еще какое-то время?
Боюсь, что так.
Спасибо, это неприятная информация, тем не менее. Лев Гудков, профессор, директор Левада-центра. Мы говорили о том, что происходит с российской прессой.
Это была специальная рубрика руководителя Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Все последние выпуски передачи я посвящаю 60-летию Всеобщей декларации прав человека, которая будет отмечаться в декабре этого года. Здесь с экспертами в студии «Радио Свобода» мы пытаемся разобраться в том, как сегодня в России реализуются принципы, провозглашенные декларацией 60 лет назад. А дело, которое уже готово к рассмотрению в Таганском суде Москвы, я имею в виду уголовное дело, возбужденное в отношении организаторов выставки «Запрет на искусство 2006» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева, дает дополнительный повод для того, чтобы понять, как реализуется в сегодняшней России право, провозглашенное в 27-й статье Всеобщей декларации прав человека. Процитирую эту статью. «Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является». И я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокаты Юрия Самодурова, Анна Ставицкая и Елена Липцер. Я вас попрошу для начала просто поподробнее рассказать, собственно, о тех претензиях, обвинениях, которые предъявляет прокуратура Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву.
Ну, уголовное дело было возбуждено после того, как была проведена выставка в Сахаровском центре, которая называлась «Запрет на искусство 2006». И уголовное дело было возбуждено еще тогда, но о том, что Самодуров является обвиняемым по данному уголовному делу, мы узнали только этой весной, когда ему было предъявлено обвинение. Хотя очевидно, что когда дело расследовалось, естественно, имелся в виду именно Самодуров как руководитель музея и
на тот момент,
и Ерофеев, который являлся куратором этой выставки. Но следствие было проведено таким образом, чтобы они были лишены своих прав на защиту в течение всего хода проведения следствия. Все экспертизы были проведены без их ведома, хотя обвиняемые имеют право на то, чтобы задавать вопросы эксперту, для того, чтобы заявлять какие-то ходатайства там и так далее.
То есть они проходили свидетелями по делу?
Они, да? Вообще дело было просто возбуждено по факту проведения этой выставки. Они были опрошены, и больше к ним никаких вопросов не было в течение всего следствия.
Вот прежде чем сейчас говорить о каких-то юридических тонкостях этого дела, хотелось бы понять, жаловался кто-то, было какое-то обращение или нет?
Да, естественно, было обращение такой организации, которая называется, кажется, «Народный собор». Эта организация, как она считает, представляет собой совокупность людей, которые, как им кажется, верят в Бога. Я, конечно, очень извиняюсь, но мне кажется, что этих людей не совсем можно назвать верующими. Может, они, конечно, меня осудят, скорее всего, но я не могу назвать таких людей верующими, судя по их дальнейшему поведению. Вот они обратились в прокуратуру, и на основании этого и было возбуждено уголовное дело.
Насколько я понимаю, мне понравились работы, которые были представлены на выставке, а, собственно, эти работы до этого, насколько я понимаю, снимали с других выставок, да, которые художники не могли показать обществу.
Целью этой выставки являлось обсуждение вопроса, может ли быть цензура искусства в правовом государстве, в котором существует конституция, в котором написано, что цензуры в государстве нет. Там действительно были собраны работы, которые ранее были либо сняты с каких-то выставок, либо были запреты на то, чтобы эти работы там выставлялись. И организаторы этой выставки сделали так, что работы висели на стенах и были закрыты фальш-стеной. То есть их было не видно, в этой стене были дырочки, которые символизировали глазок. И для того, чтобы посмотреть на работу, нужно было заглянуть в эту дырочку, причем они были достаточно высоко сделаны, и нужно было, если человек невысокого роста, подняться еще, ко всему прочему, и по лестнице, чтобы заглянуть в эту дырочку и посмотреть. Те люди, которые обратились в прокуратуру, считают, что некоторые из работ, не все работы, а некоторые из работ, те, в которых использовались сакральные символы, возбуждают религиозную ненависть и оскорбляют чувства верующих.
То есть я правильно понимаю, что вот тем верующим, которые видели эти работы и были оскорблены, нужно было постараться, чтобы оскорбиться? То есть нужно было сначала, во-первых, прийти на эту выставку, во-вторых, подняться на стремянку, если вы не высокого роста, и посмотреть в глазок?
Да,
только
верно.
После того можно было оскорбиться. Случайно, да, проходя мимо, нельзя было вот как-то...
Необходимо,
да?
Было очень,
очень
хотеть этого, очень хотеть для того, чтобы оскорбиться. Более того, Мы, естественно, ознакомились с материалами уголовного дела. Там было допрошено где-то 160 как раз людей, которые, как они говорят, были оскорблены этой выставкой. Не то что большинство, а подавляющее большинство. Я, может быть, нашла, я не знаю, человек 10, которые реально на эту выставку ходили. Другие эту выставку просто не видели в глаза, но были оскорблены, потому что они об этой выставке слышали либо от каких-то своих знакомых, которые тоже это не видели, но слышали о том, что такая выставка проводится и какие на ней экспонаты по такому какому-то народному радио. Я не знаю, что это за радио. Вот они об этом услышали. И вот там вот им объяснили, что за экспонаты, что они себя представляют, как они оскорбляют.
Кроме того, фотографии этих работ были размещены на православных сайтах, на которые, собственно, эти верующие люди-то и заходят. И размещены они там были далеко не Самодуровым, вот, а размещены они были как раз теми людьми, которые считают себя верующими на православных сайтах, чтобы как можно большее количество людей смогло на них посмотреть. То есть здесь большой вопрос, кто хотел, чтобы люди оскорбились в своих чувствах, и кто занимался распространением этих работ.
А по большому счету там вообще было от чего оскорбляться?
Вот я как раз хотела об этом сказать. Видимо, если человек хочет оскорбиться, то он найдет это оскорбление везде. Но, на мой взгляд, вообще в принципе от художественного произведения оскорбиться нельзя по определению, потому что оно несет определенный смысл. И если ты либо хочешь понимать этот смысл, либо не хочешь его понимать. Но дело в том, что вот люди, которые оскорбились от всех этих произведений, они в принципе не считают современное искусство искусством. Они считают, что это какая-то ерунда. И поэтому, в принципе, это нельзя рассматривать как какое-либо произведение. И поэтому, с их точки зрения, это все было сделано специально для того, чтобы разжигать религиозную вражду. Но только как-то никто не обращает внимания на то, что большинство, подавляющее большинство из этих произведений были созданы авторами в 80-х, в 66-м году, в 70-м. В то время эти все произведения, они несли совершенно другой смысл. Вот, например, очень сильно верующих возбуждают произведения Косолапова «Икона икра» на 80-го года. Но совершенно понятно, что на то время она несла совершенно другой смысл о том, что черная икра, да, это как раз просто как вот практически религиозный символ. И он это высмеивал.
Таким символом роскоши.
Конечно, да. И он именно это высмеивал. Но это никто не хочет понимать совершенно, а просто хочет, чтобы было возбуждено уголовное дело, и человек был привлечен к уголовной ответственности.
Да, но тем не менее можно понять верующих, которые, может быть, не настолько подкованы в вопросах культурологических, в вопросах искусства, тем более современного. Но, насколько мне известно, были же проведены экспертизы по этому поводу. Но эксперт пришла к однозначному выводу, что эта выставка действительно могла задеть чувства верующих, насколько я понимаю.
Ну вот знаете, эксперт Инеева, она кандидат искусствоведения, научный сотрудник Центра изучения истории религии и церкви Института всеобщей истории Российской академии наук.
То есть фактически она заинтересованная.
Определенная направленность, естественно, у этого человека имеется. Вот что она пишет? Мне вот это очень понравилось. Я извиняюсь, но я считаю, что это просто необходимо процитировать. Конечно, запомнить я это не могу, поэтому просто прочитаю. А вот пишет эксперт Инеева. Художники, в скобочках, а среди авторов подобных экспонатов есть и не получившие специальное художественное образование, занимаются созданием подобных объектов, потому что на них существует заказ тех, кто устраивает такие выставки. Бизнес, поощряющий художников к созданию таких вещей, делается теми людьми, которые формируют под него идеологические программы. Эти же люди объявляют этот бизнес новым направлением искусства, якобы свободно развивающимся, тогда как в действительности совершенно очевидно, что искусства тут и близко не было, ибо здесь нет творчества, а есть, напротив, порча чужих произведений и оскорбительное обращение с религиозными и общественно значимыми символами. А также эксперт делает вывод, что, конечно, каждый пишет, как дышит, по выражению Акуджавы. И есть, безусловно, представители художественного сообщества, которым близка такая проблематика, как неспровержение всевозможных ценностей и нравственных табу. Однако арт-бизнес, развернувшийся на поощрении подобных явлений в богемной художественной среде, по природе своей абсолютно подобен наркобизнесу. Наркомания – тяжелый недуг, болезнь, губительна для ее носителей, которая при этом является их личным делом, их личной трагедией. Но люди, которые делают на этом деньги, которые поощряют наркоманов к развитию их порока, не давая им тем самым выйти из заколдованного круга, такие люди во всем цивилизованном мире признаются преступниками.
То есть фактически вот в этом экспертном заключении эксперт приравняла Юрия Смодурова и Андрея Ерофеева к наркодельцам каким-то, да?
Да.
То есть люди, которые намеренно
распространяют такую заразу, как наркотики.
Но вот дело в том, что самое интересное, человек, который занимается, как она пишет, кандидат искусствоведения, она считает современное искусство не искусством. Это самое главное. И эксперт полагает, что такие выставки происходят только как бизнес.
И тем
совершенно
не менее...
забывая, что вообще, как я уже сказала, эти работы 80-х, 70-х, 60-х годов, когда еще даже не существовал центр Сахарова.
И, насколько я понимаю, тем не менее, эта экспертиза осталась в деле именно потому, что очень долго не было статуса подозреваемых, обвиняемых ни у Юрия Смодурова, ни у Андрея Ерофеева.
Мы, естественно, заявляли ходатайство об исключении этой экспертизы как недопустимого доказательства и о назначении другой экспертизы в другом экспертном заведении, но совершенно это не нужно было следователю. Более того, когда мы следователю говорили, а вы не хотите допросить вообще самих художников, чтобы узнать, что они вообще думали, когда писали эту картину, какой смысл они в это вкладывали, на что они хотели обратить внимание, почему они эту картину создали, и что у них вообще было в голове при этом, следователю это было совершенно не нужно. Он говорит, я сам это вижу, сам понимаю, что они имели в виду, и то, что у него нет никакого искусствоведческого образования у самого, априори понятно, что он юрист, а не искусствовед, его это совершенно не смущало. Он сам отобрал картины, которые, по его мнению, разжигают религиозную ненависть и вражду, сам их отдал на экспертизу, то есть сам решил вот...
Руководствуясь своими какими-то соображениями.
Своими внутренними убеждениями, да, абсолютно верно.
Насколько я понимаю, вообще вот к этому делу правозащитное сообщество относится как к очень знаковому событию, потому что понятно, что здесь претензии предъявляются не столько к самому Смодурову или Ерофееву, которые там разжигатели или не разжигатели, сколько действительно поднимается вопрос о цензуре, тем более, что ведь это не первое дело, возбужденное в отношении руководства Сахаровского центра после проведения выставки. И оно, в принципе, похоже на то, что вот происходило после первой выставки «Осторожно, религия», когда та выставка-то была разгромлена вообще, насколько я понимаю.
Да, она была разгромлена. Здесь уже просто они говорят о том, что они даже в своих допросах говорят, что мы, конечно, не будем уже поступать так, как это было на выставке «Осторожно, религия». И мы, типа того, цивилизованным способом поступили, вот обратились с заявлением, дело возбудили и будем вообще отстаивать уже свою позицию в суде.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Юрия Смодурова, Елена Липцер и Анна Ставицкая. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия не окажется в международной изоляции из-за конфликта с Грузией, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. В интервью немецкой телекомпании ARD он сказал, что Россия не боится санкций. Путин также подверг критике внешнюю политику европейских стран, заявив, что Европа действует по указке США. Кандидатом на пост вице-президента США от республиканской партии стала губернатор штата Аляска Сара Пейлин. Об этом объявил кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн. Пейлин 44 года, она первая женщина-губернатор Аляски и самый молодой руководитель этого штата. В чеченском селении Ведено в результате нападения на военную часть погиб солдат, по меньшей мере четверо получили ранения. В Москве сегодня пройдет митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. 30 августа ей исполнилось бы 50 лет. над Атлантикой в пятницу едва не столкнулись американские и российские пассажирские самолеты. Лайнеры авиакомпаний «Дельта» и «Трансайра» оказались на одной высоте и всего лишь в минуте лета друг от друга. В последний момент пилот российского самолета снизился на примерно 60-90 метров. Скорость ветра в тропическом урагане Густав, бушующем над Карибским морем, превысила 120 км в час. Синоптики предупреждают, что ураган может достичь южного побережья США ко вторнику. 5 миллионов жителей Афганистана этой зимой столкнутся с острой нехваткой продовольствия, сообщила гуманитарная организация Oxfam. По ее данным, для борьбы с угрозой голода в Афганистане необходимо не менее 400 миллионов долларов.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокаты Юрия Самодурова, в недавнем прошлом директора Сахаровского центра в Москве. Сейчас он из принципиальных соображений решил покинуть это место, просто потому что, насколько я понимаю, высшее руководство этого центра решило в будущем не проводить выставки, подобные той, из-за которой сейчас возбуждено уголовное дело, имеется в виду выставка «Запрет на искусство» 2006, и подобные той, что проходило еще раньше, я имею в виду выставку «Осторожно, религия». Но, собственно, сегодняшние наши передачи мы также и продолжаем цикл программ, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека. В ней, в частности, есть статья 27, в которой говорится, провозглашается, что каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. И каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является. Вот что касается наслаждения искусством, вот это вот как раз ключевой момент, который стал камнем преткновения при возбуждении вот этого уголовного дела в отношении Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева, поскольку люди, обратившиеся с жалобами в прокуратуру, посчитали, что они не могут наслаждаться таким искусством, оно задевает их чувства и распространяет религиозную вражду и ненависть. Однако же ведь наверняка находятся и такие люди, которые как раз вот таким искусством могут наслаждаться и полностью реализовывать право, провозглашенное еще 60 лет назад Всеобщей декларации прав человека. Вот здесь у меня вопрос возникает, Елена Львовна, я попрошу вас ответить на него. С вашей точки зрения, могут ли существовать подобные уголовные дела, должны ли они, с вашей точки зрения, с точки зрения чистой юриспруденции, возбуждаться в случае, когда речь идет о художественных произведениях?
Ну, я, естественно, считаю, что таких уголовных дел вообще просто в принципе быть не может. Во-первых, потому что у нас нет цензуры в связи с Конституцией. Во-вторых, потому что в связи с 10-й статьей Европейской конвенции каждый имеет право на выражение собственного мнения. И те люди, которые не хотят смотреть на эти работы, они могут не приходить и на них и не смотреть. Самодуров и Ерофеев не стояли около церкви с этими работами так, чтобы люди, выходящие из церкви, обязательно бы их увидели.
И оскорбились.
И оскорбились. Вот тогда бы можно было бы сказать, что они намеренно пришли, взяли с собой эти работы, понимая, что вот они несут некий смысл для тех людей, не для всех, а именно для тех людей, которые... Уже себя проявили. Даже я бы не сказала, серьезно верят в Бога, потому что люди, серьезно верящие в Бога, глядя на эти работы, тоже не испытывают никаких чувств, оскорбляющих что-то. Например, я верю в Бога, но меня эти работы не оскорбляют, потому что я понимаю, что те художники, которые создавали эти работы, они имели совершенно другой смысл, намерение и совершенно о других вещах хотели рассказать, а не просто взять и оскорбить какой-то религиозный символ, там, святыню или еще что-то. Потому что эти люди, они как бы не хулиганы, как их считают те люди, которые считают себя верующими, а это люди, глубоко думающие, осмысливающие какие-то явления в обществе и так далее, и которые хотят свою мысль донести до окружающих.
А какую позицию занимают судьи в подобных делах? Я знаю, что у вас обеих есть хорошая практика работы с Европейским судом по правам человека. Мне просто интересно, хоть одно из подобных дел, может быть, не из России, из каких-то других стран, дошло до Европейского суда по правам человека, где художник отстаивал свое право на демонстрацию работы?
Я знаю, что было дело рассмотрено Европейским судом по поводу демонстрации фильма. И Европейский суд занимает такую позицию, что даже если какие-то элементы существуют вот в художественном произведении, то, например, вот на чем была основана наша жалоба в Европейский суд по первому осуждению Самодурова, мы говорили о том, что возможно осуждение, но не привлечение к уголовной ответственности, потому что привлечение к уголовной ответственности – это, ну, как бы наказание чересчур за то, что человек выражал свое мнение, создав такую выставку.
То есть, возможно, общественное осуждение, не
да, порицание. Совершенно верно. Общественное осуждение, предположим, закрытие выставки решением там какого-то органа, но возбуждать уголовное дело по такому поводу...
А в чем тогда смысл, с вашей точки зрения, был возбуждение этого уголовного дела?
Ну, я думаю, что это совершенно очевидно, чтобы другим неповадно было.
Неповадно было делать что?
Делать выставки, которые с точки зрения религиозных деятелей каким-то образом направлены на поднимание каких-то вопросов, связанных с религией.
Правильно
Хотя
ли я понимаю?
Я думаю, что это только на поверхности это... тема, я думаю, что все намного глубже. Ну, просто передача, она не в этом состоит, поэтому...
А правильно ли я понимаю, что в таком случае получается, что Россия отступает еще от одного принципа, который закреплен в Конституции, где говорится, что Российская Федерация является светским государством?
Конечно.
Как раз это хотела сказать.
Мы об этом говорили в первом процессе неоднократно. Ну, и Самодуров, и Василовская были осуждены. Их приговор был вынесен.
А если говорить об этом деле, насколько велики шансы, что вот теперь оно будет рассмотрено, и судья вынесет либо оправдательный приговор, либо, может быть, в прокуратуре, кажется, поддерживать обвинение?
Ну, знаете, я, например, считаю, что с точки зрения закона приговор должен быть исключительно оправдательным. Но я на 99,99 сотых...
В периоде.
Да, я считаю, что однозначно приговор будет обвинительный.
Смысл какой?
Смысл такой, чтобы, вот как Аня сказала, неповадно было и не только устроителям выставок, то есть кураторам, но и самим художникам, потому что художники, когда проводилось общественное слушание по этому делу в галерее у Айдан Салаховой, там присутствовали художники, которые говорили о том, что они сталкиваются все больше и больше с тем, что они просто не могут выставить свои работы. Несмотря на то, что вот как бы цензуры у нас вроде бы как нет, но по сути цензура есть. Несмотря на то,
то
что
есть кураторы выставок снимают эти работы с выставок или отказываются их выставлять?
Отказываются выставлять просто, да, просто отказываются выставлять.
Ну, кроме того, здесь мне кажется, что как раз представителям современного искусства необходимо задуматься над тем, что происходит, потому что на самом деле это огромная пропаганда сейчас идет того, что современное искусство искусством не является, то есть... что это может каждый взять, намалевать, как говорят вот эти вот все люди, и, пожалуйста, тебе будет готовый объект, как это тоже называется в экспертизе. На мой взгляд, в законе все достаточно четко написано. У нас есть конституция, где написано, что не должно быть цензуры. У нас существуют нормы определенные, там, различные законы об общественных объединениях, о религиозных объединениях. Полно различных норм, которые, в принципе, не позволяют делать такие выводы, которые делает следствие. Но оно целенаправленно идет к эксперту. Вот, например, в таком деле к эксперту Инеевой, который почему-то дает определенные заключения, не являясь специалистом в области современного искусства, находит каких-то других экспертов, которые также делают те выводы, которые необходимы следствию. Оно не привлекает людей в качестве обвиняемого, чтобы лишить их прав, и проводит следствие
собирать
так,
какие-то
как,
свои доказательства.
Да, производит так следствие, как необходимо, прекрасно понимая, что дело пойдет в суд и будет обвинительный приговор. Но это вовсе не означает, что мы не будем бороться. Мы будем бороться очень серьезно, потому что мы считаем, что такого дела не может быть по определению. У нас достаточно много оснований для того, чтобы оспаривать это обвинение, и мы, конечно же, будем прилагать все для этого усилия. Будем настаивать на том, чтобы были проведены повторные экспертизы. Мы будем приглашать для допроса тех специалистов, которые нам уже дали определенные заключения, по всем экспертизам, которые были проведены по делу, мы провели свои независимые экспертные заключения, и специалисты полностью, на мой взгляд, разгромили все эти экспертизы.
Доводы все.
Да, мы, естественно, их будем вызывать в суд.
То есть несмотря на то, что у вас такая хорошая доказательная база собрана в поддержку невиновности ваших подзащитных, тем не менее вы не оптимистичны в прогнозах.
Мы не оптимистичны, именно зная нашу, к сожалению, судебную систему, потому что очень часто судьи не рассматривают те доказательства, которые им представлены сторонами, а руководствуются, ну, я вот не понимаю, какими целями и принципами.
Просто все дело, опять же, в той же объективности. Если бы судья захотела объективно разобраться в том, есть состав преступления в их действиях или его нет, то считаю, что любой юрист, разобравшись в этом, должен прийти к выводу, что состава преступления нет, что у них не было умысла на то, чтобы возбудить религиозную ненависть и вражду, потому что у них цель была совершенно другая. Цель была возбудить дискуссию о том, может ли существовать цензура или не может. И приглашали к этой дискуссии не верующих людей, а тех, кто хочет в этой дискуссии участвовать. А здесь совершенно очевидно, что эти люди в дискуссии ни в какой участвовать не хотели. Они хотели только обвинять, потому что у них уже было свое сложившееся мнение, и они хотели это мнение высказать, написав заявление в прокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела.
А есть ли у вас основания требовать прекращения уже в суде этого уголовного дела в связи с процессуальными нарушениями? Вот тот факт, что очень долго не был определен статус ни Самодурова, ни Ерофеева, он может как-то повлиять на решение суда по этому вопросу?
Ну, вы знаете, с точки зрения теории уголовного процесса, я считаю, что это огромное нарушение закона, потому что и Самодуров, и Ерофеев искусственно были лишены тех прав, которые были предусмотрены законом. А их привлекли к делу, когда уже до начала закрытия дела уже оставался всего неделя. Что за неделю можно, собственно говоря, сделать в защите? Ничего. Когда следствие
только изучить,
больше
собственно, мотивы,
год занималось сбором доказательств. Я просто уверена, что суд на это совершенно никак не отреагирует, потому что суд скажет, что это дело следователя. Вот он посчитал, что необходимо было привлечь Ерофеева и Самодурова к делу там, вот именно на такой стадии, это свободное усмотрение следователя, потому что он является самостоятельной фигурой в уголовном процессе. И всё
вот
на этом
это
закончится.
Лишний повод обсудить независимость российских следователей и их беспристрастность, поскольку предполагается, что следователь же должен собирать не только доказательства в поддержку обвинения, но и доказательства, свидетельствующие о невиновности.
Вот нам как раз следователь сказал, что сейчас он этого делать не должен, в соответствии с новым УПК. Что сейчас у нас состязательность процесса, поэтому он должен собирать доказательства обвиняющие, а мы оправдывающие. Но мы говорим, ну подождите, но вы-то обвиняющие собирали целый год, а нам-то вы не дали возможности собрать оправдывающие доказательства, если вы их сами не собирали. Хотя, в принципе, я считаю, что назначением уголовного судопроизводства является также защита невиновного от незаконного обвинения. Поэтому я считаю, что следователь, тем не менее, обязан собирать доказательства и оправдывающие. Как минимум, он должен был допросить свидетелей, которые
представляли бы
мнение другой стороны, совершенно верно. То есть, причем он знал, кого можно допросить, но он этого не сделал.
И, коль уж мы заговорили о следователе и о его работе, я вас очень прошу, вот совсем немного времени осталось до окончания нашего разговора, вы могли бы привести примеры каких-то наиболее ярких его формулировок из обвинительного заключения или постановления о привлечении к уголовной ответственности? Насколько я понимаю, это можно читать как отдельное произведение.
Да, вы знаете, я вот читаю это постоянно и прям даже не знаю, то ли плакать мне, то ли смеяться. То есть это смешно, если бы это было отвлечённо от чего-то и не было связано с человеческой судьбой. Я, наверное, вот прочитаю по поводу умысла Самодурова и Ерофеева, когда вот возникла такая идея прикрыть все это фальш-стеной. Вот какой вывод делает следователь? Тут целый абзац, я извиняюсь, но я, например, его не очень поняла смысл, но звучит очень интересно. В продолжении задуманного, добиваясь дальнейшей реализации своих преступных намерений, Самодуров и Ерофеев умышленно и сознательно приняли решение о просмотре посетителями экспонатов выставки через небольшое отверстие, загораживающее экспонаты специально поставленной стене перегородки, в результате чего еще в большей степени усилено негативное психологическое и нравственное воздействие на зрителей выставки, возбуждающее у них чувство оскорбленности, униженности человеческого достоинства, которое выставка оказывала своим содержанием и направленностью. Совокупностью использованных в ее экспонатах средств визуального психологического воздействия, поскольку осознавали, что просмотр экспозиции посетителями через отверстие в стене перегородки будет происходить не по причине согласия с позицией авторов экспонатов и организаторов выставки или их одобрения, а по причине самой по себе явки вместо проведения выставки, то есть основного действия, проявляющего волю зрителя посетить выставку. Такие очень интересные формулировки. Следователь, видимо, имеет в виду, что приход на выставку там, где есть фальш-стены, и заглядывание туда, это означает не то, что сам человек захотел туда заглядывать,
его туда заставили,
тем, что сделали вот эти дырочки.
Что ж, мы будем следить за тем, как развиваются события вокруг этого судебного процесса. Думаю, что в обозримом будущем узнаем, какую позицию все-таки займет судья, рассматривающий это дело. Я благодарю адвокатов Юрия Самодурова, Елену Липцер и Анну Ставицкую, которые сегодня отвечали на мои вопросы в студии «Радио Свобода». Я напомню, что у микрофона Марьяна Тарачешникова, в эфире звучит передача «Человек имеет право». Далее традиционная рубрика Людмилы Алексеевой.
С начала 90-х годов и до сих пор в Москве работает школа политических исследований, которую руководит Елена Михайловна Немировская. Издательскую деятельность школы осуществляет Юрий Петрович Синокосов. Все эти годы Московская школа политических исследований стремится участвовать в формировании гражданского общества и правового государства в России, не надеясь при этом на быстрые изменения советской ментальности большинства наших сограждан. Стремится помочь осознать абсолютную значимость независимых демократических институтов, верховенства закона, свободы слова. Вот как в одном из выпусков «Вестника школы» формулирует ее цели Юрий Синокосов. «Не борьба, а медленное и практическое созидание. Не смена вывесок, а подготовка к серьезному строительству гражданской нации. Не просто лозунги, а участие в общероссийской дискуссии о ценностях демократии». На семинары школы политических исследований собираются из всех регионов люди, неравнодушные к судьбам своей страны, для обсуждения актуальных проблем развития гражданского общества и правового государства. На одном из таких семинаров, в перерыве между занятиями, я беседовала со слушателями школы. Одну из этих бесед с Кириллом Орешкиным из Ленинградской области вы сегодня услышите. Кирилл Орешкин – бизнесмен, руководитель Санкт-Петербургской группы «Доходный дом». На мой вопрос, почему он оторвался от дел и приехал на этот семинар, он ответил так.
Очень долгое время в своей жизни я интересовался развитием гражданского общества, вообще развитием демократии и либерализма в России, но никогда не занимался этим как-то профессионально. То есть это у меня был такой интерес как гражданина к этому. Вся моя деятельность, она связана с малым бизнесом, с занятием каких-то инженерных должностей. И никогда я не сталкивался вот как-то с общественными движениями, какими-то политическими движениями. Ну, конечно, в 91-м году, 19 августа, вышел на площадь. То есть это казалось, что вот все, крах. Всех надежд, так много было надежд, так много было всего в 80-е годы, вот когда начала появляться гласность, свобода слова. Тогда все обошлось.
А сейчас вы довольны тем, как идут дела?
Нет, нет. Сейчас, конечно, огромную озабоченность вызывает то, что происходит в стране. И кажется, что с каждым годом все хуже и хуже становится. И вот сейчас вот вроде какая-то появляется опять надежда, и уже не знаешь, верить в нее или не верить. Разрушение основного, я считаю, достижения в конце 80-х, в начале 90-х годов – это свободы слова. Это, считаю, самое главное достижение, которое нам удалось. И вот сейчас мы его практически потеряли. И это, конечно, вызывает огромную озабоченность, потому что если нет свободы слова, то все остальное мы не можем ни контролировать, не можем никак влиять на это. И то, что мы получаем сейчас в нашем обществе, в руководстве страны, это все, на мой взгляд, результат отсутствия свободы слова, отсутствия свободных средств массовой информации.
Тревога за будущее страны, желание понять, что делать рядовому гражданину хотя бы для восстановления тех гражданских прав, которые были у нас в 90-е годы, прежде всего свободы слова, привели Кирилла Орешкина в школу политических исследований. Вот как сам Кирилл это объясняет.
Так сложилась моя жизнь, что я познакомился с людьми замечательными, которые привели меня сюда. Мне было важно найти, попытаться найти ответы, а что же делать, потому что буквально руки опускались. Когда на митинг приходит 200 человек, такой митинг разогнать никакой нет проблемы. А что делать дальше? Вот здесь я пытаюсь получить ответы на эти вопросы, что делать дальше.
Наверное, не вы один задаетесь такими вопросами.
Как я здесь вижу, они еще остались, они еще есть, эти люди. А мне казалось, понимаете, вот пока я здесь не был, да, мне казалось, что нет, уже таких людей нет. Вокруг меня их нет. Вот это начало пугать. Действительно, стоило ли фальсифицировать итоги выборов, если все равно ясно, что власть получила бы большинство на них?
Как вы думаете, почему они это делают?
Мне кажется, тут две причины. Во-первых, это страх, все-таки они боятся, они все равно боятся. Вот они знают, что большинство, но все равно боятся. Вторая причина, мне кажется, что это на местах вот эти вот мелкие чиновники, мелкие приспешники власти, вот они хотят прыгнуть повыше и оказаться святее Папы Римского. Они исполняют даже то, что им не приказали. Такое административное рвение, показать свою нужность, полезность и, так сказать, приверженность доказать.
Видите ли вы какие-то пути выхода из этого положения?
Наверное, все-таки это формирование гражданского общества и объединение элементов гражданского общества с тем, чтобы, наконец, быть услышанными.
Можете ли вы сказать, основываясь на собственном опыте, на своих наблюдениях, что люди сейчас легче идут на объединение, чем прежде? Пусть не в защиту своих прав, но хотя бы в защиту своих социальных интересов.
То, что касается защиты своих интересов, собственных каких-то социальных, то, наверное, здесь, да, есть. Но я был озабочен и пугало меня то, что нет никакой политической составляющей. То есть люди готовы отстаивать свои интересы, но они не понимают, как мне кажется, что для этого нужны политические решения, нужны политические лозунги. Нельзя просто вот отстаивать свои личные интересы, не затрагивая политику.
Это значит, Кирилл, что у вас политическая культура выше, чем у подавляющего большинства наших сограждан. Вы понимаете то, что большинство еще не понимает. А вы пытаетесь это как-то до людей донести, или у вас нет такой возможности?
Возможностей действительно не очень много, но главное – заставить человека задуматься над тем, что он видит, что он слышит, что ему говорят по телевидению, чтобы он не просто был зомбирован вот этими средствами массовой информации, а просто даже не имея каких-то альтернативных источников информации, просто задумался над тем, что он слышит по телевизору, что он видит в жизни, и соотнес эти вещи. Потому что ведь какая получается у нас ситуация? У нас все всем недовольны, все ругают власть, ругают там на бытовом уровне, пенсии низкие, там милицейский произвол. Все это видят, и тут никакая пропаганда не поможет. Но приходят на выборы и голосуют за Единую Россию, голосуют за Путина, за Медведева. Как это соотнести, я не понимаю, вот я не могу понять. Я пытаюсь говорить с людьми и заставить их вот задуматься над этим. То есть, ну, вот есть партия власти «Единая Россия». Вас устраивает все в нашей стране? Нет, не устраивает. А почему вы снова идете и снова за нее голосуете?
Вы принадлежите какой-либо партии?
Нет, я не принадлежу непосредственно никакой партии. Я последовательно голосовал за демократический выбор России, за СПС. Но, к сожалению, есть определенное разочарование. Конечно, ну, все равно остаюсь приверженцем либеральных идей, демократических идей.
А что вас разочаровало в Союзе правых сил?
Они не смогли выстроить свою политику таким образом, чтобы хотя бы удержать тот электорат, который готов за них был голосовать, который за них голосовал, который мог бы за них голосовать.
Что они должны были делать для этого, по-вашему?
Мне сложно судить, я не политик, не политолог.
Но все-таки, вот вы говорите, что вы разочаровались. Что вас разочаровало? То, что они проиграли выборы, или что-то в высказываниях руководителей, в их действиях вас не устраивает?
Наверное, есть определенная непоследовательность. Была та попытка заигрывания с властью у руководства СПС. То есть в сторону власти какие-то движения в надежде, что и власть им поможет. Когда они этого не получили, они, значит, отошли обратно, значит, снова стали оппозиционной партией. Мне кажется, это...
Эти метания вам не понравились?
Да, вот эти вот метания между собственными задекларированными идеалами, да, и властью, которая олицетворяет, в общем-то, противоположность.
На семинаре вы слушали лекцию Егора Тимуровича Гайдара о нынешнем состоянии российской экономики. Вы знаете, что большинство наших соотечественников Гайдара осуждают и считают, что все наши беды от него. Вы разделяете это мнение?
Вы знаете, я как раз сегодня на лекции Егора Тимуровича выступил и именно сказал вот то, что я думаю, и то, что я хотел сказать 16 лет ему, но у меня, естественно, не было возможности, это первый раз такая представилась возможность, я сказал, что я считаю его героем, настоящим героем, потому что тяжелый момент для страны, он делал то, что он должен был делать, принимал тяжелейшие, ответственнейшие решения, понимая при этом, что... На десятилетие здесь не то, что благодарности ему не будет, а что большинство его будет считать виновным в развале страны и развале экономики. И тем не менее, он все равно продолжал делать то, что был должен. Я считаю, что это и есть настоящий героизм.
На семинаре Московской школы политических исследований были не только сторонники Союза правых сил, как Кирилл, были неизвестно как голосовавшие бизнесмены, сотрудники и волонтеры некоммерческих общественных организаций, даже государственные служащие. Но атмосфера в школе замечательная, никого не принуждают к единомыслию, а побуждают к размышлениям в основном на тему «Что же будет с Родиной?» И с нами.
Это была традиционная рубрика Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны. Шарик на стороне европейцев.
Было совершено нападение на региональных корреспондентов Радио Свобода.
Мы должны быть весьма осторожными в будущем.
Это укрепление военных отношений. Это хорошо. Положено хорошее, доброе начало.
Эвакуированы около 5000 человек.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».